Намеренные усилия, охота за прошлым. Вместо этого в его сознании всплыли эпизоды из той жизни, когда он был с Майей в Одессе, в соседней с ними комнате жил Спенсер. Вероятно, эти две жизни имели много общего и потому смешались. Ив была такой же вспыльчивой, как Майя, а в остальном «la vie quotidienne» была «la vie quotidienne» —
повседневная жизнь, французский.
Везде и во всем, особенно для конкретного человека, который таскал свои привычки за собой, будто мебель, перевозимую из одного места в другое. Пожалуй, что так. Изнутри стены домика когда-то были покрыты чистой бежевой штукатуркой и увешаны картинами. Сейчас штукатурка осталась лишь на неровных участках, бесцветных, как наружные стены старинной церкви. Ив крутилась на кухне, точно танцовщица в хорошо знакомом танце. Он видел ее со спины, ее длинные ноги были прекрасны. Взглянув на него через плечо, она рассмеялась, ее темно-русые волосы колыхались с каждым движением. Да, он помнил этот момент, что повторялся много раз. Картинка без какого-либо контекста. Он был влюблен, хотя и заставлял ее иногда злиться. В итоге она ушла от него к кому-то другому. Ах, да, к учителю из Юзеса. Сколько боли. Он ее помнил, пусть это и ничего не значило для него теперь. Он совсем ее не чувствовал. Прошлая жизнь. Эти развалины не могли вернуть ему ту боль. Они едва возвращали даже образы. И это пугало, словно реинкарнация была реальной, и он ее пережил. А теперь видел картинки из прошлого, из жизни, от которой его отделяло несколько последовательных смертей. Вот странно было бы, будь эта реинкарнация реальной, позволяя она говорить на неизвестных языках, как Брайди Мёрфи, чувствовать, как прошлое проносится сквозь сознание, чувствовать свои предыдущие сущности.
Брайди Мёрфи, ирландка, жившая в XIX веке, которая якобы разговаривала через Вирджинию Тай, находившуюся в состоянии гипноза. При этом Вирджиния говорила на неизвестном ей ирландском диалекте, подробно описывала особенности быта Ирландии того времени и прочее.
Что ж, тогда он бы ощущал примерно то же, что ощущал, придя в это место. Но он не переживал тех былых чувств заново, не ощущал ничего, кроме того, что ничего не ощущал. Он покинул руины и двинулся обратно между старыми оливковыми деревьями. За рощей, похоже, кто-то ухаживал. Верхние ветки были обрезаны, а земля под ногами была ровной и заросшей короткой сухой бледной травой, пробившейся между тысячами старых серых оливковых косточек. Деревья стояли рядами, но тем не менее смотрелись настолько естественно, словно так и выросли на равном расстоянии друг от друга. Ветер слабо шумел среди качающейся листвы. Стоя посреди рощи, откуда были видны лишь оливковые деревья и небо, он смотрел, как ветер чередовал два цвета, что составляли листву — зеленый, серый. Он вытянул руку вверх, чтобы схватиться за ветку и рассмотреть листья вблизи. Он вспомнил, что когда разглядывал их с такого расстояния, их стороны не так уж отличались по цвету. Ровный умеренный зеленый и бледный цвет хаки. Но на холме было множество этих колышущихся на ветру листьев, отчетливо разных цветов, в лунном свете становящихся белыми и серебряными. А если смотреть на них на солнце, то менялась бы скорее текстура, она была бы матовой или блестящей. Он подошел к дереву, положил руки на ствол. На ощупь вполне себе кора оливкового дерева с ее шероховатыми неровными прямоугольничками. Серо-зеленый цвет, почти как на внутренней стороне листьев, только темнее и местами прикрытый другими оттенками зеленого, желтовато-зеленым цветом лишайника или же серо-стальным. Едва ли на Марсе росло хоть одно оливковое дерево, как не было там и Средиземного моря. Нет, он определенно чувствовал, что он на земле. И будто ему сейчас лет 10. Он несет это тяжелое дитя в себе. Некоторые прямоугольнички на коре шелушились и отпадали. Между ними оставались неглубокие щелочки. Истинным цветом ствола, очищенного от всех лишайников, оказался бледный древесно-бежевый. Но его виднелось так мало, что трудно было сказать наверняка. Деревья были буквально облеплены лишайником. Раньше Мишель этого не замечал. Ветки у него над головой были более гладкими. Щелочки имели вид телесного цвета линий. Лишайник и тот был гладким, напоминая зеленую пыль на ветках. Корни были крупными и сильными. Стволы утолщались к низу, расширяясь за счет похожего на пальцы выступа со щелями и зазорами, словно шишковатые кулаки, вцепившиеся в землю. И никакому мистралю не по силам вырвать эти корни. Даже марсианский ветер их бы не снес. Земля была усеяна старыми оливковыми косточками и скукоженными черными оливками, которые еще только превращались в косточки. Он поднял одну, еще с гладкой кожурой, и сорвал ее пальцами. Выступил сиреневый сок, и когда он лизнул его, вкус оказался совсем не похожим на вкус созревших оливок. Они были кислыми. Он откусил кусочек мякоти, по виду та напоминала сливу. Но на вкус она также была кислой и горькой, не как оливки, разве что с маслянистым послевкусием, застрявшим у него в памяти, как дежавю Майи. Он уже делал это раньше. Детьми они часто так делали, каждый раз надеясь, что ягоды окажутся вкусными, и можно будет взять с собой еды на игровую площадку, что стало бы верхом блаженства в их маленькой глуши. Но оливки, более бледного цвета, чем та, что поднял Мишель, упрямо оставались такими же неприятными, как всегда, и их кисло-горький вкус запечатлелся в его сознании, как какой-нибудь человек, которого он знал. Сейчас он казался немного приятным, потому что будил воспоминания. Может, он сам созрел для этого вкуса. Листва кружилась под порывистым северным ветром. Пахло пылью. Мутноватый бронзовый свет, медное небо на западе. Ветви тянулись в 2, а то и 3 его роста, а те, что располагались пониже, свисали так, что задевали его лицо. Человеческий масштаб. Дерево Средиземноморья, дерево греков, которые имели такое четкое понимание мира, видя его в правильных пропорциях, соразмерным человеческим масштабом. Деревья, города, весь их физический мир, скальные острова в Эгейском море, каменистые холмы Пелопоннеса. Такую вселенную можно было пересечь поперек всего за несколько дней. Пожалуй, человеческий масштаб каждый понимал для себя по своему родному дому, что вполне в порядке вещей для детства. Каждое дерево напоминало животное, держащее свое оперение по ветру и вцепившееся шишковатыми ногами в землю. Покрытый листьями склон играл под напором ветра, с его неровными порывами и неожиданными моментами затишья, отчетливо заметным по движениям оперения из листьев. Это был Прованс, его самое сердце, и все подсознание Мишеля переживало каждое мгновение его детства. Обширное пространство насыщало его целиком и переливалось через край. Жизнь в окружении всей этой природы заводила песнь, принося спокойствие, и он больше не ощущал тяжести. Сама голубизна неба служила голосом того прежнего воплощения, восклицавшего «Прованс! Прованс!». Но где-то над оврагом кружила стая черных ворон, кричавших «Ка! Ка! Ка!». «Ка!». Кто придумал эту историю о маленьких красных человечках и этом названии, которое они дали Марсу? Никто не знал. У таких историй не бывает начала. В античности Ка называли двойника фараона, который изображался опускающимся в него в форме сокола, голубя или ворона. Здесь, в Провансе, марсианская Ка опускалась на него. Черные вороны. На Марсе эти птицы летали под прозрачными куполами, сопротивляясь потокам воздуха, гонимого вентилятором. Так же, как здесь, Мистралем. Их не заботило то, что они жили на Марсе. Он был для них родным. Такой могла быть любая другая планета. А люди внизу были для них теми же опасными наземными животными, способными их убить или увести в какое-нибудь странное путешествие. Но ни одна птица на Марсе не помнила ни перелета туда, ни жизни на Земле.